Начнем же с другой темы. Воспоминания о Киеве конца 40-х, начала 50-х. Записи Ирины Колесниковой.
В один из юбилеев Пушкина профессор Киевского университета Александр Иванович Белецкий в домашнем кругу читал юмористическую оду собственного сочинения, которая заканчивалась так: «Пушкин велик, достославен, а, впрочем, при чем тут Пушкин? Да здравствует Сталин!» Такая едкая ирония могла стоить жизни профессору, но вместе с тем она передавала настроение того времени. Сразу же после войны, не мешкая, вождь устроил культурную чистку. Досталось в 1951 году и Киевскому театру оперы и балета, в частности, композитору Данькевичу за оперу «Богдан Хмельницкий». Дескать, в ней содержались крупные идейные пороки.
Степ на черно вкрыто трупом, полить пану сели наши, ой, не мед вино из чаши, п'є потоцкий наш укно.
О том, какой была культурная атмосфера в Киеве в конце 40-х, начале 50-х, вспоминают герои нашей передачи. Литератор и журналист Григорий Юрьевич Филановский.
После войны я помню, как там вешали этих немцев. И виселица долго еще стояла зимой, и они болтались. Проходили, смотрели.
Но они охранялись, конечно.
Нет. А кто их заберет? Кому они нужны? Вся площадь Калинина тогда была запружена народом. Весь Крещатик, только начальные дома сохранились со стороны Днепра и центральный универмаг. А в промежутках все было взорвано, очевидно, нашими отходящими войсками.
Культуролог и литератор Лесь Абрамович Герасимчук.
У нас же Киев отстраивали во многих местах немецкие военнопленные. И я помню, вот эти вот американские машины, сидят там немецкие военнопленные, стоит солдат с автоматом, и их по Пушкинской, вот от Ленина, везут вот этот отель «Украина», теперь он «Премьер-палас», отстраивали военнопленные немецкие. И они же делали ремонт по заявке во многих квартирах. Вот у бабушки моей, она жила на подвальной. Знаете, адъютант его превосходительства. Смотрели этот многосерийный фильм? Вот там была проверка, шпион не шпион, кто кому приходит. Вот этот пятачок перед спуском. Это бабушкин дом. И там огромные коммуналки. Так вот, у нее в комнате была очень богатая лепнина. Она поизносилась. И вот я помню, немецкий офицер какой-то, что-то стоял там, я же приходил, фашист. Вот он был сам рабочий, очень хороший человек оказался.
Пане Лесю, я к вам обращаюсь на украинский манер. Вы родились в Киеве, в артистической семье, и вас, можно сказать, воспитало то время. Скажите, пожалуйста, какое оно было?
Киев был очень специфическим городом. Это был довольно замкнутый город. То есть был культурный центр, и в центре этой культуры был всегда театр. Он как-то так и на горке стоял, и все тогда интересовались жизнью актеров, именно театра, оперы и балета, потому что о нем постоянно писали, и члены правительства ими интересовались. Конечно, это был крупный в те времена индустриальный центр, но преимущественно это были военные заводы, они были закрыты. Я помню, когда приехали к Апухтину, народный артист, это мой отчим, к нему приехали коллеги по фронту еще, парашютисты и летчики. И мы пошли показать им Киев. И подошли к лавре. А с той стороны, это что же, арсенал. И был фотоаппарат. И он не мог нашу группу взять в кадр. Поэтому ему надо было встать на бордюр. Моментально появились с примкнутыми штыками два товарища. Их всех забрали. И долго разбирались, как они могли встать на бордюр у Киево-Печерской лавры. Так же, как и сейчас просто можно поехать во Львово, когда-то надо было специально как загранпаспорт, туда специальное разрешение. До конца борьбы с активным повстанческим движением, до 54-55 года, просто так во Львов не ехали.
У вас счастливое было детство?
Вы понимаете, это сложно сказать, когда я знал, что моего дедушку по отцу по ошибке расстреляли. А мой дядя, то есть мамин брат, был в Бухенвальде, в Арбайтенлагере. Ему отбили одно легкое, ему уже тут вырезали одно легкое. А когда он вернулся в Советский Союз, его не хотели брать на работу. Была очень большая проблема. С 47-го по начало 50-х совершенно невозможно было на работу попасть. И только благодаря тому, что моя мама, как известная балерина, прима-балерина Герасимчук Лидия Павловна, она была знакома с Патонами. И отец учился с Патоном младшим. Рабочим определили на завод моего дядьку.
То есть вы уже это все знали в раннем детстве?
Да, у нас дома мне все время напоминали, что ш и нельзя. Портило вот это вот стукачество и полный контроль НКВД, МГБ. В театре всегда было очень много людей, которые сотрудничали с этими организациями. У мамы, кстати, целый ряд был конфликтов с теми людьми. Узнав, она выгоняла их, конечно, из дома. Просто выгнала, показала на дверь.
После войны уже в какой-то степени воскрес дух 37-го года. Я учился в институте легкой промышленности. Директором тогда был назначен вместо профессора Котова, весьма заслуженного, корректура или родственник тогдашнего начальства, некто Кукибный, далеко не светлая личность. И я написал поэму «Кукибниада». Меня исключили из института и из комсомола. 48-й год. Поскольку я дружил с Шурой Палатной, которая несколько лет работала в Германии, для обоснования идеологической диверсии исключили и меня, и ее. Выдвинуты были две версии, что вот... Ну, она была постарше меня. В дальнейшем, должен обязательно сказать, добрый ангел нашей семьи, увы, ее уже нет в живых. Значит, она, будучи в Германии, пропиталась фашистским духом, и бедного, так сказать, мальчика, хорошего комсомольца, совратила, что он написал такую ужасную вещь. Вторая версия – это уже было начало борьбы с космополитизмом. Еврейские преподаватели настроили еврейского мальчика с тем, чтобы он выступил с такой пакостной вещью. Ну, и меня, очевидно, спасло, что пущены в ход были одновременно обе версии, и они не стыковались.
Доктор искусствоведения, профессор Людмила Семеновна Миляева.
Сейчас это кажется каким-то просто веселым временем, потому что это время какого-то сплошного абсурда. Но тогда это было все печально.
Вы учились на филологическом факультете.
На филологическом факультете, да.
В Киевском государственном университете.
И тем более, что была старая гвардия очень хороших профессоров. И я только теперь представляю, в каких тисках они тогда находились.
Ваш отец, Семен Матвеевич Миляев, был известный человек в городе.
Ну, такой тоже внепартийный человек. Художник, если папу непосредственно не касались какие-то репрессии, то они касались его близкого друга Юрия Ивановича Яновского, украинского писателя, который во время пленума в переполненном зале сидел один с пустыми местами по два места с одной стороны и другой стороны, и ареста которого ожидали со дня на день. А космополиты еще ассоциировались с буржуазными националистами. При этом было невероятно много анекдотов по этому поводу. Когда начинали переименовывать, допустим, французскую булку в городскую, название конфет, и тогда появился хороший анекдот о том, что вообще все было изобретено русскими, в том числе рентген, потому что в одной из рукописей XVI века есть такая фраза: «Я тебя, стервь, насквозь вижу».
Как пострадал русский народ,
да,
между прочим.
Да, да.
Кинотеатр «Комсомолец Украины», где теперь молодежный театр, где до революции был польский театр, был такой живописец, одно время президент Академии художеств Хмелько. Как известно, в 1946 году товарищ Сталин произнес свой знаменитый тост за великий русский народ. И Хмелько отразил это в своей картине и в нескольких копиях. Ну, для Третьяковки, для Киевского музея. И одна из копий висела в фойе кинотеатра «Комсомолец Украины». Там был изображен товарищ Сталин, и возле него все его приспешники: Молотов, Маленков, Берия, Каганович и так далее. Далее выяснилось в 1953 году, что Берия нехороший человек. Вообще английский шпион, развратник и так далее. Значит, немедленно бегает Хмелько, и мы уже молодые шли смотреть, что или подвинулся Маленков туда, или, значит, кто-то из русского народа. В общем, Берии уже не стало. Затем была антипартийная группировка. Молотов, Маленков и Каганович сразу исчезли. Да, подвинулся Хрущев ближе.
Точно живая картина.
Живая картина. Ну, на грани абсурда.
За что платит Украина? Сдохнет тужить у кайдана.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Воспоминания о Киеве». В передаче принимают участие Григорий Филановский, Лесь Герасимчук и Людмила Миляева.
Людмила Семеновна, а в доме вы обсуждали эти проблемы?
Да, шепотом. Все было шепотом. А у папы была такая узкая среда очень порядочных людей, очень хороших художников. Среди них был известный Вадим Михайлович Меллер из Курбасовского этого театра. Это был высокообразованный человек, прекрасно давший западную всю цивилизацию. Он человек, совершенно рыцарь без страха и упреков. Они жили почти как нищие, в колоссальных долгах вечно. И у них была хорошая, милая, но совершенно пустая квартира.
Киев вставал рано. В 6:00 утра слышался заводской гудок. С 7:30 начинали занятия в школе. Дворники работали до того, потому что если трудящиеся идут на работу, все должно быть чисто на их пути. Это было дело политическое.
Пан Лесю, вспоминали войну, победу? Ведь война все-таки сплотила народ.
Понимаете, выиграла же войну не партия, а выиграл народ. Но партия все изгадила до сегодняшнего дня. В школе нас учили следить за родителями. Если что-то услышишь, если что-то что, придите, просто поделитесь, чтобы мы вам помогли. А в социальном плане в Киев ворвалось множество крестьян. В селе был голод в 47-м, в 49-м, и люди из села пошли в Киев работать домработницами. Люди, которые принесли фольклор, которые принесли любовь к языку, но преимущественно их называли когутами в Киеве. Ну вот как представитель более низкой расы. Когут – это вообще петух. Очевидно, может быть, это как-то связано с дружественными братья по классу, как их называли, социально близкие элементы. Их же Вышинский постоянно выпускал. Говорили, что сидеть должны политически, что это вражеский класс. И вот эти вот все националисты, и вся эта интеллектуалы, и вся эта ненужная государственному строю шушваль. А социально близкие – это карманные воришки, это проштрафившиеся, кто-то кого-то по пьяному делу избил. Дворы ж были закрыты, были заборы, причем заборы на ключ закрывались.
То есть неспокойная была обстановка, небезопасная.
Очень много убийств, это, я не знаю, почему говорят, что было спокойно. Вот я жил в доме напротив русской драмы. У нас среди белого дня в парадном, в нашем, где жили все народные, масса всяких начальников, лежал человек в луже крови. Было убийство. У нас были банды. Одна банда была с прорезной, другая банда была вот с этого района Пушкинской, потом с ними разобрались. Вот в конце 50-х годов эти банды собирались в 12 часов дня, вот как в американских фильмах, между театром Лесі Українки и моим домом. Вставали в два круга и в середине там свои разборки устраивали.
Мой дядя, муж тети фронтовика, работая в проектном институте легкой промышленности, бонкожевник по специальности, значит, там группа архитекторов была довоенные друзья Виктора Платоновича Некрасова. И зачастую они собирались где-то и, в частности, слушали зарубежное радио, что было тоже небезопасно. Вот когда со мной это случилось...
Когда исключили из института.
Когда меня исключили, Виктору Платоновичу сказали, но его даже не пустили на заседание, когда меня спрашивали, что вы читаете? Вот Достоевского. Как Достоевского? А Бабаевского вы читали? Нет, Бабаевского еще руки не дошли. А скажите, вот кто из ваших друзей мог бы поручиться за меня? И я, святая простота, я говорю, если вы со мной такое делаете, так что вы же с ними будете делать? И дальше Виктор Платонович, значит, его вообще заинтересовала эта история. Ну и я ему все рассказывал, и беру на себя смелость или наглость говорить, что в какой-то степени это послужило, ну, толчком к сюжету, будем так говорить, его книги следующие «В родном городе». на который местные газеты немедленно откликнулись. Это не наш город. И он порекомендовал мне обратиться к поэту Николаю Николаевичу Ушакову.
Ну, это замечательный вот. Русский
это из
поэт дореволюционной культуры еще
ну,
человек.
Ну, что вам говорить? Это из немногих интеллигентов по-настоящему. Но надо дать справедливость. Он тоже был напуганным. Потому что он из дворянского, хотя висели у него портреты его предков дворянских. Но тем не менее. И ему припомнили известное стихотворение Сосюра «Любить Украину». Была декада украинского искусства в Москве. И, в частности, было прочитано это стихотворение. И вождь возмутился, потому что в этом стихотворении ни намека на советскую Украину. Но тут же вспомнили, что на русский язык это перевел никто иной, как Николай Николаевич Ушаков. Кстати, он был в большой дружбе с украинскими же классиками, Бажаном, в частности, Рильским и другими. Они очень ценили его. Он прекрасно знал украинский язык, переводил много. И переводя, он понимал уязвимость этого стихотворения. Он вплел туда и колхозы, я не знаю, товарища Сталина или нет, но, во всяком случае, какие-то советские реалии. Ну, и как это сразу истолковали? Что, дескать, вот этот вот беспартийный и подозрительный Ушаков пытался таким образом огородить националиста Сосюру от заслуженных упреков. И ему припомнили все.
Я вспоминаю, когда я пришла работать в музей в 49-м, до окончания еще университета, решение стать искусствоведом, а не филологом, тоже в какой-то степени было связано с тем, что я поняла, что в филологии вообще шага нельзя уже ступить. Но тут оказались тоже масса трудностей. Во-первых, нельзя было повесить иконы. Я вспоминаю, как нам хотелось очень одну барочную икону повесить, большую, такую очень эффектную. Так мы ее повесили сначала так, чтобы тот, кто заходил, ее не видел, чтобы она была спиной к нему. И пока она так вот висела, к ней привыкли. Потом мы ее перевесили. И вот так это было на каждом шагу.
Прием в пионеры происходил всегда в этом покойницком зале в музее Ленина. 53-й год. А у мамы была премьера. Мама вообще в первый день, она мне сказала, ты идешь в школу, это твоя работа, ты моей работой не занимаешься, я твоей работой не занимаюсь. И поэтому я схватил первую рубашку, которую я нашел в шкафу утром. На Ленина там в конце приборах этих купил себе галстук, повязал, пошел в эту покойницкую в музее Ленина. Ну, там в этой комнате принимали, где лежала имитация похорон Ленина. Но в центре же Москвы кладбище, которое в центре этих ритуалов. И все мы как один умрем. И вот эта вот проблема смерти, она очень сильна в большевистской мифологии. Так вот, значит, там мы стояли, и я был преисполнен какой-то такой торжественности. Все подходит старшая пионер-вожатая. Как ты мог? Я был отличник. Как ты мог? Я, как говорят украинцы, спик рака, то есть стал красным, как рак. Что же я такое сделал? У тебя на спине под плечом дырка. Торжественный момент. И вот эта вот вся идеология прошла мимо меня. При входе в храм вас отбросили от него, потому что у вас где-то что-то не так. Ну и очень сильно влияла, конечно, вот эта вот еврейская проблема, которая была в Киеве. Антисемитизм все-таки чувствовался. И вот в театре было заседание, на котором известная балерина, ну, уже пожилая, сказала, когда говорили, а кто же он в театре еврей вообще? Как найти этого негодяя, как его осудить? А что у нас делает в театре Ефим Мартич? А Мартич, он был помощником Рыльского. Рыльский заведовал литчастью оперного театра. А Мартич практически все это делал. Очень интересный человек. И в зале тишина. А мама была всегда непосредственно. Она говорит, Налька, дура, прекрати. Это в тишине. И смех, и этим кончилось. Он мне много раз потом говорил, что твоя мама мне спасла жизнь.
Все привыкли довольствоваться минимумом. Минимальной, смешной даже сейчас, зарплатой, отсутствием платьев. Ну, обычно у каждого было одно зимнее, одно летнее. Я ходила в совершенно шикарном платье моей тетки начала века с серебряными кружевами. Оно было длинное, оно было широкой юбкой из трикотажа тонкого с какими-то черными атласными такими полосами. А сверху у меня был ватник с пряжкой и бархатный берет. И Гмыря, с которым я не была знакома, но мы жили рядом с оперой, всегда мне кланялся, когда шел в оперу. Видимо, экзотический такой костюм.
Вот, кстати, книги, антикварные магазины в Киеве – это чудо, букинистические магазины. Там можно было найти что угодно, любую дореволюционную и эмигрантскую литературу. То есть, если вы были в доверии у директора магазина, букиниста этого, он вас запускал, потому что были книги рассыпанные. Вот в таких кучах постоянно я рылся. Я, например, там доставал такие работы, как Спиридона Черкасенко. Спиридон Черкасенко был запрещен. Это был драматург, выдающийся украинский драматург.
Вообще не слышала это.
А ряд драматургов были запрещены не потому, что они были антисоветчики, а потому что другие советские драматурги писали на ту же тему, або заимствовали. А в 50-е были уничтожена масса документов, связанных, скажем, с плагиатом. Почему в свое время не издавали, и, кстати, сейчас, до сего времени, некоторые тексты классиков не изданы. У нас вообще на Украине нет ни единого классика полностью изданного. С академическим комментарием нет. Дело в том, что во многие годы работали по системе «чем ночь темнее, тем ярче звезды». И масса украинских произведений первоклассных и известных в Европе, переведенных на многие языки, до сегодняшнего дня не изданы.
Лесь Герасимчук, Людмила Миляева и Григорий Филановский в передаче Ирины Колесниковой «Воспоминания о Киеве». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей. Грани